ламповый костюм. Здесь, в городе, все казалось очень дорогим. Такой же костюм я мог купить в Прескотте за $10. Конечно, остановился я не в самом городе. До Лос-Анджелеса было еще миль 10-12. Но цены были такими же. Еще $1.50 я истратил на белую рубашку. И когда продавец предложил бесплатный галстук, если я куплю еще две, я согласился. Парнишка на углу почистил мне за 5 центов сапоги, и когда, наконец, я сел в седло, чтобы ехать в Лос-Анджелес, я был одет уже по-городскому и выглядел достаточно элегантным для прекрасных дам на Сан-Педро или главной улице. И вот я въехал в город и остановился в Пика Хаус, самом большом и красивом отеле, который я когда-нибудь видел. Его открыли в 1870 году. Высотой он был в 3 этажа и построен из голубого гранита. Стоял он на углу главной улицы и пласа. Мне дали комнату почти такую же большую, как вся наша хибара в доме в горах. Почистившись и причесавшись, я проверил оружие. Кто-то должен отдать мне несколько лошадей, 30 фунтов золота и пару хороших седел. Я намерен потребовать долг. Меня мало беспокоила судьба черноглазой колдуньи, потому что она сама могла о себе позаботиться, так мне казалось. К тому же она считала, что меня уже занесло песками Мохавы. Однако я очень хотел разузнать, где она, и заодно вернуть золото и лошадей. Лос-Анджелес был самым большим городом, в котором мне доводилось побывать. Никак не меньше 10 000 жителей. Правда, говорили, что Новый Орлеан еще больше. Но я не верил, что города могут быть такими огромными. Да и никакой город не скроет от меня черноглазую девушку. Я оказался прав. Она стояла на другом конце холла и разговаривала с двумя одетыми по-городскому мужчинами. Один из них был молодой человек, мощного сложения, но мне он почему-то показался сосунком, хотя и беспокоило, что под пинжаком у него с правой стороны что-то выпирало. Другой мужчина, лет 50, тоже был широкоплечим, но ростом пониже. Подойдя к ним, я сказал: «Мэм, рад видеть, что с вами все в порядке». Она стояла ко мне спиной и на секунду окаменела. Затем повернулась и, глядя прямо в глаза, ответила: «Извините, вы обращались ко мне?» А те двое, что были рядом с Дариндой, посмотрели так, словно я выполз из-под гнилого полена. Молодой человек хотел было что-то сказать, но я опередил его. «Когда я вернулся в лагерь и не нашел вас, я начал беспокоиться». «Боюсь», — холодно сказала она, — «что вы ошиблись. Не имею представления, о чем вы говорите». Я начал объяснять. «Там, в Мохаве, мэм...» Молодой человек оборвал меня. «Вы слышали, что сказала леди? Она вас не знает». Он повернулся ко мне спиной, взял ее под руку, и они вышли, оставив меня стоять посреди холла. Я почувствовал себя как деревенский дурачок, когда, оглянувшись, увидел, что несколько человек насмешливо переглядываются. Я разозлился. Надо же, а я мотался по пустыне, дрался, стрелял, и все ради ее спасения. Чем больше я думал об этом, тем больше злился. И вдруг до меня дошло, что найти-то я ее нашел, однако свое добро обратно я не получил. Я рванулся вслед за Дариндой, но она уже скрылась. От отеля отъезжала черная карета, может быть, она ехала в ней. В любом случае, я обязан был найти золото. В то время в Лос-Анджелесе было 110 салунов, но мне посоветовали отправляться сразу в салун Бафама, самый элегантный в городе. Там же можно услышать самые свежие сплетни. Надев шляпу, я вышел на улицу. И тут же рядом со мной возник худощавый, смуглый молодой человек. Мексиканец или калифорниец. Он тихо заговорил: «Возможно, сеньор, у нас общие интересы». «Продолжайте». «Говорили, что черноглазая сеньорита больна и не выходит из комнаты. По-моему, это неправда. Думаю, она уехала из Лос-Анджелеса, а потом ее привезли обратно». «Мистер», — сказал я, остановившись и холодно глядя на него. «Кажется, это личное дело леди». «Да, возможно. Сеньор очень галантен, но умен ли? Этой леди нельзя верить, сеньор. Ни ей, ни ее знакомым. К тому же они опасны. Опасны для нас обоих. Они постараются убить вас». «Не в моих правилах выслушивать плохое о женщинах. «Но не я ли первый подумал, что она колдунья?» «Мы можем поговорить в салуне», — ответил я. «Если у вас есть что сказать, может быть, там будет человек, которого я ищу?»
«Этот салун далеко не лучшее место для поисков знакомых».
«Может и так. Однако это заведение мне рекомендовали, да и надо с чего-то начинать. А вдруг этот парень выведет меня на потерянный след? Во всяком случае, он знает город, а я нет. Кстати, он наверняка был прав, когда утверждал, что черноглазой нельзя доверять. Но она убегала. От чего? Я припомнил, что сказал мне Харди в ту ночь, когда я покупал у него лошадей. Узнав, что я из Секетов, он посоветовал не говорить об этом Даринде.
Почему?
Причем здесь моя фамилия? За столом в салуне мы заказали пиво и уселись понаблюдать за публикой. Салун был полон мексиканцами, ковбоями и бродягами, бизнесменами и фермерами.
«Я здесь родился», — вдруг произнес мой новый знакомый.
«Меня зовут Родриго Энрикес. Я очень люблю Лос-Анджелес. Но он меняется. Меняется слишком быстро, на мой вкус». Я вдруг увидел на противоположном конце комнаты человека, похожего на одного из тех, которого я видел в последнюю ночь в Хардвилле. Этот человек, стоя у бара, разговаривал с другим, которого загораживали от меня посетители.
«Жизнь в Калифорнии слишком легкая», — продолжал говорить Родриго. «Моему народу не нужно думать о деньгах, здесь всегда есть еда. Поэтому в деловых качествах мексиканцы уступают янки. Повезло тем семьям, которые породнились с американцами, хотя этого не всегда достаточно, как в нашем случае».
К этому времени я уже не обращал на него внимания и даже не делал вид, что слушаю, как это требует вежливость. Потому что не отрывал глаз от противоположного конца комнаты. Я ощупал револьвер на поясе и был готов последовать за человеком у бара, если он уйдет.
Янки, породнившийся с нашей семьей, был пиратом.
Я слышал о нем, Джозеф Чемпин.
Нет, это другой. Сеньор Чемпин был хороший человек и порядочный гражданин. Мой дед Бен Мандрин в чем-то похож на него, только дед был самым настоящим пиратом, к тому же очень жестоким.
Человек на противоположном конце салуна допил стакан и не стал заказывать следующую порцию. Поерзав в кресле, я приготовился встать, но Родриго, похоже, ничего не замечал.
«Мой народ очень долго жил слишком легко, так откуда теперь у него предприимчивость? У нас впереди много трудностей».
«Да, много. Крепитесь».
«Нет, этого недостаточно. Двухгодичная засуха. Из-за нее мы залезли в долги. К тому же дед заложил землю, чтобы выручить друга, но банк разорился, и приходит время платить по векселю. Вряд ли его продлят».
Но я его едва слышал. Все мое внимание было приковано к человеку у бара.
«Именно Даринда Робизо заставила его подписать вексель».
Я сразу насторожился. Все, что Родриго говорил до сих пор, казалось мне какой-то глупостью, обычной болтовней, мало меня заботящей. Потому что ни у меня, ни у моих друзей не было земли в Калифорнии. Но теперь у нас оказалось что-то общее.
«Вы хотите сказать, она сделала это нарочно?» «Иногда нельзя доказать то, что знаешь наверняка. Но, похоже, директор банка и знакомый Даринды Робизо договорились. По-моему, она заставила моего деда подписать вексель за друга в тот момент, когда уже был разработан план лжебанкротства банка, понимаете?»
«Не исключено, что банк пострадал из-за засухи и уменьшения поголовья скота. Если в такое время появится человек, который предлагает золото и шанс избежать банкротства, банкиры могут согласиться, если они жулики». «Да, не исключено. Эти старомодные калифорнийские идальго не особенно церемонились с деньгами. Обычно они держали котелок с золотом у себя в открытом дворике за домом. И каждый, кто нуждался в деньгах, просто заходил, запускал руку в котелок. Не жизнь, а сплошное удовольствие. И окружали их люди такого же толка. Поэтому все шло хорошо, пока золотая лихорадка не привела в эти края людей другого типа. Первыми появились золотоискатели и поселенцы. Эти тоже не считали доллары, когда их имели. Потом пришли карточные шулеры, мошенники».
«Сколько заложено земли?» – спросил я Родриго.
«Больше 100 000 акров».
У меня перехватило дыхание.
«В горах мы обрабатывали акров 160 и имели еще столько же под лесом и кустарником на склонах. Слишком крутых, чтобы на них можно было что-то выращивать. Этой земли едва хватало на жизнь, так как плодородный слой почвы и урожай были невелики.
Ясно, что при таких ставках заинтересованная сторона готова на все. Она не могла допустить, чтобы ей мешали. А какую роль в этой истории играет Доринда Робизо?
Старик Бен такой же, как и мы все. Ему нравятся молодые симпатичные женщины. Однажды Тернер, это банкир, зашел в гости и привел свою племянницу.
Человек у бара неожиданно повернулся и вышел. Я встал.
«Да расскажешь потом», — объяснил я. «У меня срочное дело».
Незнакомец пошел по улице, и когда я нагнал его, то увидел, что тот стоит напротив отеля «Белла Юнион». Этот отель недавно переименовали в «Сент-Чарльз», но про это место я уже слыхал. Лет 10-15 назад здесь случилась перестрелка между Бобом Карлайлом и братьями Кинг. Я двинулся в его направлении, надеясь подойти как можно ближе. Но он заметил меня, повернулся, нырнул в ближайший переулок, а я помчался за ним. Слишком рано. Забежав за угол, я увидел незнакомца в футах в 40 с револьвером в руках. Он тут же развернулся и выстрелил. Расстояние было минимальным, и он убил бы меня, если бы не убегал. Человек из салона остановился и выстрелил поспешно, навскидку. Что-то ударило меня в голову, я упал на колени, затем вытянулся лицом вниз, услыхав бегущих сзади людей. А впереди ясно различимый звук. Эта дверь захлопнулась. Глава 5. Я пришел в себя и подумал, что лежал всего несколько секунд, пока зеваки не окружили меня и не стали задавать дурацкие вопросы. Я поднялся на ноги, зашатался, оперся о стену дома и остался стоять. А кровь заливала глаза и не давала сосредоточиться. Все, что я запомнил, это звук захлопнувшейся двери, переулки где-то совсем рядом. Люди продолжали задавать вопросы, типа «что случилось?» или «кто стрелял?», но слова не доходили до меня. То сознание, которое во мне еще оставалось, сконцентрировалось на одном – найти стрелявшего в меня человека. Родриго тоже оказался рядом, пытаясь помочь, но я отмахнулся от него, собрался силами и пошел по переулку. Я увидел только одну дверь. Подойдя к ней, я на минуту прислонился к стене, готовясь к тому, что должно произойти. Затем взялся за ручку и отворил дверь. Коридор передо мной был футов 40 длиной и двумя дверьми справа и одной слева. Первая дверь вела в пустую комнату, заваленную досками, словно приготовленными для ремонта. В комнате никого не было. Бесшумно закрыв дверь, я подошел к следующей, которая выходила в магазин готовой одежды. Он был пуст, если не считать продавца и одного покупателя. «Кто-нибудь здесь проходил?» – спросил я. Оба, оглянувшись, покачали головами. «Никто, ни души», – ответил продавец. Оставалась комната слева, и я направился к ней. Распахнув дверь, я вошел внутрь. За столом сидел высокий молодой человек, которого я видел с Дариндой Робизо, и который ее увел. «Вы хотели видеть меня?»
«Я хочу увидеть человека, вошедшего сюда из переулка», – сказал я.
«Мне очень жаль, сюда никто не заходил. Это все?»
Левой рукой я вытер кровь с лица. Голова так трещала от невыносимой боли, что я даже сморщился, оглядевшись. Здесь стоял огромный письменный стол, два стула и столик. Но была еще одна дверь.
«А что там?» – спросил я.
«Ничего».
Я ему не нравился, ни капельки не нравился. Он хотел сказать еще что-то, но я показал на дверь.
«Откройте ее», – сказал я.
Он откинулся в кресле.
«Не будьте дураком, я не собираюсь делать ничего подобного. А теперь убирайтесь, или я упрячу вас в тюрьму. Я могу это сделать».
Подойдя к столу, я наклонился к нему. Я высокого роста.
«Мистер», — сказал я очень мягко,
«а ну-ка попробуйте сделать то, что обещали». Вот тогда он разозлился и начал подниматься. Это был человек, привыкший, чтобы ему подчинялись. Он был мощного сложения, сильный, а сейчас еще и злой. И вот он начал подниматься, и когда встал с кресла и положил руки на подлокотники, я схватил его за рубашку и жилет и рванул на себя, чтобы он потерял равновесие, а потом сильно оттолкнул. Он ударился о кресло и вместе с ним полетел на пол. А я быстро ступил к той двери и распахнул ее. И тут же прозвучали два выстрела, один за другим. Но я стоял в стороне, и обе пули прошли мимо. Человек в комнате стрелял просто в открытый проем, не целясь и не видя цели. В следующий раз я буду стрелять в ответ. «Ну что, бросишь револьвер или предпочитаешь умереть?» — сказал я. Выбор у него был небогатый, и я услышал, как он переминается с ноги на ногу. «У тебя осталось две пули», — сказал я. «Ты, может быть, случайно попадешь в меня, но у меня 5 патронов, и я не промахнусь». «Я не сделал тебе ничего плохого», — произнес он, а я рискнул с оружием наготове шагнуть в комнату. Он хотел было выстрелить, но увидел у меня в руке 6-зарядник и сразу передумал. Он посмотрел на мой револьвер, бросил свой и сделал шаг назад. «Я не собираюсь его поднимать», — сказал я. «А ты можешь, если надумаешь». Позади я услышал шум и повернулся так, чтобы держать на прицеле обоих. «Мистер», — сказал я, — «у меня забрали все. У меня исчезли лошади, золото. Я хочу получить их обратно. А вы, ребята, хотите говорите, хотите стреляйте. Мне все равно». Высокий молодой человек очень осторожно встал, понимая, что я в любую секунду могу нажать на спуск. Махнув револьвером, я поставил второго человека рядом с первым. «Мы об этом ничего не знаем», — сказал молодой человек. «Я понятия не имею, о чем вы говорите». «По-моему, вы оба врете», — сказал я. «Если окажется, что я не прав, то я извинюсь перед тобой. А вот этот парень, который у меня стрелял, он был там, в пустыне». «Ты ошибаешься?» «Ну, конечно, ошибаюсь. И поскольку ты был в пустыне, ты знаешь, что я не шучу с оружием. Я хочу получить обратно свое, и я его получу». «Ты дурак», — с пренебрежением сказал молодой человек. «Сейчас ты держишь нас на мушке, но когда уйдешь, тебя будут искать люди шерифа. А если убьешь нас, тебя повесят». «Осторожней, Дейтон», — сказал человек поменьше. «Он хорошо обращается с этим 6-зарядником». Дейтон улыбнулся нехорошей улыбкой. «Мой тебе совет, друг. Убирайся из города и как можно быстрее». «Так я и сделаю, получив обратно свое». Дейтон посмотрел на второго. «Как насчет этого, Олифант? Ты что-нибудь знаешь?» Олифант облизал пересохшие губы. «Мы думали, он мертвый. Естественно, мы забрали лошадей». «И 30 фунтов золота», — добавил я. Олифант переступил с ноги на ногу. «Я не знаю». «Это довольно много», — холодно произнес Дейтон. «Мне бы хотелось об этом узнать». «Я ничего не знаю насчет золота», — сказал Олифант. «Мне?» «Ну, а я всего лишь взвел курок». «Припомни получше, друг», — произнес я. «Чуть-чуть поднапрягись, иначе я буду задавать вопросы кому-нибудь другому». С Олифанта ручьями лил пот. Он был напуган до смерти. Очевидно, бандиты сговорились и просто промолчали о золоте. Но он не сдавался. «Не особенно шуми», — сказал он, — «если связываешься с Секетом». «С кем, с кем?» «С Ноланом Секетом. А если тебе не знакомо это имя, значит, ты ничего не знаешь. Нолан Секет — ганфайтер». Он принял мое удивление за страх. И вдруг я понял, почему мне показалось знакомым сложение этого крупного человека. Оно было совсем как мое, или моего брата Орина, хотя тот был потяжелее. Я не знал никакого Нолана Секета, ни из клана из Смоки Маунтинс, не из клана кумберлендских Секетов. «Клинч Маунтинс!» «Что?» Они оба уставились на меня, не догадываясь, что это значит. И не зная истории Секетов, не могли догадаться. Но единственные Секеты, которые могли ввязаться в такую передрягу, это были Секеты с Клинч Маунтинс. Они по своей натуре находились по другую сторону закона, но тем не менее были крепкими ребятами, неутомимыми драчунами. Этого у них не отнимешь. «Ну-ка, мистер», — сказал я, — «начинайте говорить. Где мои кони и золото?» «Тебе придется иметь дело с Секетом, если хочешь получить их обратно». Он все еще думал, что это имя меня пугает. «Ты до этого еще не дорос». «Зато ты слишком взрослый», — ответил я. «Но если потребуется, Секет всегда может стать лицом к лицу с Секетом». Они не поняли. Они только смотрели на меня, поэтому я сказал... «Я ведь тоже Секет. Уильям Тель Секет, хотя все зовут меня Тель. Я с гор Теннесси, Правда, не с тех, что Нолан. Но мы с Экетой не любим, когда позорят наше имя. Мне придется встретиться с этим вашим Ноланом Секетом и прочитать ему кое-что из Библии».
«Ваши кони у грека Джорджа», — сказал Олифант. «Это за перевалом Кауэнгспас. Золото там же. Берите, если сможете его забрать».
«Я смогу». Пятясь к двери, я посмотрел на Дейтона. «А ты не мешайся у меня под ногами», — посоветовал я ему. «Ты мне не нравишься». Он улыбнулся, но теперь я знал, что улыбка у него нехорошая. В ней скрывалась жажда убийства.
«Не доедешь ты до перевала», — сказал он. «Я об этом позабочусь».
«Ты слишком занят кражей ранчо у старика», — ответил я. Слова попали в точку. Дейтон дернулся, будто получил пощечину. Он встал с кресла с побелевшими губами. Но я сделал шаг назад и прикрыл за собой дверь. Встревоженный Родриго ждал в конце улицы.
«Я боялся за вас», — сказал он. «Я не знал, что делать».
«Начнем сначала. Вы знаете, где живет грек Джордж?»
«Конечно, кто же не знает».
«Это там, где поймали бандита, Тибурисио Вакероса».
«Далеко отсюда?»
«Миль 10, не больше. У подножья гор».
«Там мои лошади. И золото тоже».
Он взглянул на меня.
«И вы отправитесь за ними? Вы не представляете, что замыслили, сеньор. Это место встречи бандитов. А в каньонах Санта-Моники полно преступников. Вы должны взять с собой шерифа и подмогу».
«Подмогу я ношу с собой». Я похлопал по кобуре. «А что касается шерифа, то мы с Экетой сами делаем все, что положено, и не просим помощи ни у кого».
«Тогда я с вами поеду, сеньор».
Я поглядел на него и подумал, что он, кажется, настоящий мужчина.
«Ну, делай, как найдешь нужным», — ответил я. «Но будь готов к перестрелке».
Мы пошли за лошадьми, и я подумал, что если мы не поторопимся, то опоздаем, потому что Олифант либо пошлет кого-нибудь из своих друзей предупредить преступников, либо сам туда отправится.
«Там будет человек по имени Нолан Секет», — сказал я.
«Если его кто-нибудь и сможет пристрелить, то только я».
Он слегка побледнел.
«И я не знал, что он там, амиго. Говорят, на его счету 22 человека».
«Нельзя гордиться тем, что ты убил кого-то», — сказал я.
«Человек должен стрелять только в случае необходимости, и желательно не слишком часто или без разбора».
Мы сели на лошадей и направились по улице Форт-стрит на северо-запад, вдоль подножия гор, мимо ирригационных каналов и садов. Я с интересом смотрел на апельсиновые деревья, потому что за всю свою жизнь видел их не больше полдюжины.
В Лос-Анджелесе протянули железную дорогу. И оттуда, где мы проезжали, можно было видеть паровоз на вокзале. Главная улица вела от вокзала через Сонору, где жили бедные мексиканцы и калифорнийцы в побеленных глиняных домах. Большую часть улицы окаймляли перечные деревья. Но чем дальше мы отъезжали от ирригационных каналов, тем суше становилась земля. Во главе с Родриго мы проехали через Наполеру, кактусовую рощу, и остановились возле маленькой мексиканской таверны. Родриго вошел внутрь, а я остался ждать в седле, оглядывая окрестность. Дул слабый ветерок, день был теплый и приятный. В такой день хочется отдыхать, но у нас были дела. К западу лежало ранчо Родео де лас Агвас, и глядя вдоль горного хребта, я смог различить тонкую струйку дыма, обозначавшую нашу цель. Там жил грек Джордж. Именно там ранили Тибурисио Вакероса, когда он пытался скрыться через окно ранчо.
Родриго вышел из таверны с озабоченным видом.
«Сеньор, в доме грека 5 человек, но того, что назвали вы, среди них нет».
«У меня отлегло от сердца. Еще ни один секет не стрелял в родственника, и я не торопился стать первым. Мы никогда не были связаны с секетами из Клинч Маунтинс, потому что они тяжелые люди, которые вечно гнали самогон, дошатались по темным тропам. Но у них всех был бойцовский характер. Они все были хорошими драчунами. Поехали. Я рассчитываю получить обратно все, что принадлежит мне».
Родриго посмотрел на меня, и надо отдать ему должное, он не отступил. Он запрыгнул в седло и повел свою лошадь рядом с моей. Единственное, что он сделал, это снял ременную петлю с курка револьвера.
«Мне бы хотелось, чтобы вы познакомились с моим дедушкой», — вдруг сказал он.
«Вы бы понравились старому Бену». «Если все, что я слышал, правда», — признался я, — «мне тоже хотелось бы познакомиться с ним». «А слышал я много. Это был умный старик, хотя и не устоял перед хорошеньким личиком. Но не он первый, не он последний. Мы подъехали к дому с задней стороны и спешились. Дверь отворилась, и появился крутой с виду человек с насмешливой улыбкой на лице.
«Посмотрите, кто приехал! А мы-то думали, он лежит мертвым в Мохаве.
Меня нелегко убить».
«И то правда», — человек рассмеялся. «Но мы не повторяем ошибок».
Пока он говорил, я шел к нему. Родриго остался стоять с лошадьми. Человек в двери выпрямился и, усмехаясь, потянулся за револьвером. Он без сомнения считал себя быстрым, но я даже не дотронулся до револьвера, а двинул ему кулаком, отяжелевшим от долгих лет работы лопатой, киркой и лассо. И человек так и не успел вынуть револьвер. Удар пришелся в челюсть. Он сильно стукнулся головой о дверной косяк и сполз на землю. И в тот же момент я услышал два выстрела. Прижавшись к двери, я оглянулся и увидел Родриго с дымящимся револьвером и человека с винчестером, перегнувшегося через подоконник и, на мой взгляд, совершенно мертвого. Внутри трое мужчин потянули руки к потолку, а симпатичная молодая мексиканка стояла, уставившись на меня. Она была молодой, нахального вида, и я бы рискнул предположить, что ее жизненный путь не был легким.
«Ты похож на него».
Было заметно, что она удивлена.
«Ты совсем как он».
«Мы с Эки, ты все похожи», — ответил я. «Если ты говоришь о Нолане. Правда, я его еще не встречал».
«Ты повстречаешься с ним только один раз», — сказала она с презрением.
«Да брось ты. Я с ним поговорю, все уладится». Это была не столько похвальба, сколько желание. Я не любитель стрелять в родственников и надеялся, что он тоже. А остальным я сказал. «Я приехал за своими вещами и золотом. Ты найдешь своих коней и вещи вон там». Рыжеволосый парень махнул головой в сторону кораля и конюшни. «А о золоте я ничего не знаю». «Мэм», — сказал я мексиканке, — «раздуйте огонь в очаге. Кажется, он мне понадобится. И принесите сюда вон ту железку». Я усмехнулся в сторону мужчин. Я долго шатался по Нью-Мексико. У тамошних апачей можно кое-чему научиться. Рыжий не особо забеспокоился, но другие стали переминаться с ноги на ногу, и оба сразу вспотели. Тот, кого я уложил в дверях, начал приходить в себя, поэтому я сделал шаг назад, схватил его одной рукой за шиворот, вытащил в комнату и швырнул на пол. Мексиканка не двинулась с места. Я взял кочергу и некоторое время ворошил угли в очаге. Мексиканка тем временем повернулась и взяла шаль. «Не волнуйтесь», — сказала она. «Я приведу Нолана и сеньора Дейтона». И смело взглянула мне в глаза. Я рассмеялся, и это ее взбесило. Мексиканка сверкнула своими черными глазками, хотела что-то сказать, но я ее опередил. «Мэм, вы очаровательная девушка. И когда найдете Нолана Секета, скажите ему, что здесь Уильям Тель Секет. Если у него есть желание, пусть приходит. Что касается Дейтона, то он знает, что я здесь. Мы с ним уже виделись сегодня. А еще с человеком по имени Олифант». Это их озадачило, но девушка выскочила из дома, как будто боялась, что я ее остановлю, чего у меня и в мыслях не было. Я собирался уладить все по-хорошему, и чем раньше они здесь соберутся, тем лучше.
«У меня есть друзья», — сказал Родриго. «Может быть, стоит их позвать?»
Он помолчал.
«Можно позвать Вакерос с нашего ранчо. По-моему, им придется по душе поговорить с этими ворами».
Теперь забеспокоился даже Рыжий. Поэтому я сказал Родриго: «Поезжай. Скажи им, чтоб захватили побольше веревок. Нам могут понадобиться веревочные галстуки».
В те годы городишко, как все называли, Лос-Анджелес, чувствовал себя весьма свободно в том, что касалось повешений. Будь они законные или незаконные. На протяжении нескольких лет там произошло 40 законных казней и 37 спонтанных. Перестрелки случались ежедневно, и городское население было печально известно своими скорыми судами линча. Бандиты могли не принимать в расчет меня, но осознание собственной вины
их беспокоило. Позади дома находилась кладовая. Я согнал пленников туда и запер дверь. В корале нашлись все мои лошади, седла и уздечки.